«Прошу прощения, что побеспокоил», — быстро сказал он, — «но я очень торопился и не мог объяснить всего. Я хотел бы попросить вас сейчас же прийти в комнату номер 2106 в отеле Эйзенхауэр». Объяснять он ничего не стал. Эйзенхауэр такой же неподходящий для космонавта отель, как и Каса Маньяна. Я просто сердцем почуял беду. «Но в самом деле не будешь же приглашать первого встречного, с которым познакомился в баре несколько минут назад, в свой номер? Ты еще так настойчиво, по крайней мере, если он был одного с тобой пола». «А зачем?» — спросил я. Лицо космонавта приняло выражение человека, который привык, чтобы ему подчинялись беспрекословно. Я изучал его с профессиональным интересом. Это выражение довольно-таки сильно отличается от выражения гнева. Оно больше походит на грозовую тучу, набегающую перед бурей. Но он быстро взял себя в руки и спокойно ответил. «Лоренцо, у меня нет времени объяснять. Вам нужна работа».
«Вы собираетесь предложить мне работу по профессии?» — медленно спросил я. Какое-то мгновение мне казалось, что он предлагает мне... Ну, в общем, вы понимаете, работенку. До сих пор мне удавалось хранить профессиональную гордость, невзирая на пращи и стрелы яростной судьбы.
«Конечно же, по профессии», — быстро ответил он, — «причем требуется актер самой высокой квалификации».
Я постарался, чтобы чувство облегчения никак не проявилось на моем лице. То, что я бы согласился на любую профессиональную работу, было сущей правдой. Я бы с удовольствием исполнил роль балкона в «Ромео и Джульетте», но ни к чему показывать свою заинтересованность.
«А какого рода работа?» — спросил я.
«У меня много предложений».
Но он не клюнул на удочку. «Я не могу рассказывать это по фону. Вам, наверное, неизвестно, но это факт. С помощью специального оборудования можно подслушивать даже самые надежно защищенные линии. Так что поторапливайтесь».
Чувствовалось, что я ему очень нужен, следовательно, заинтересованность выказывать ни к чему.
«Послушайте», — запротестовал я, — «за кого вы меня принимаете? За мальчика на побегушках? Или, может быть, за мальчишку, который готов разбиться в лепешку, лишь бы ему доверили что-нибудь поднести? Я Лоренцо!» Я гордо вскинул голову и принял оскорбленный вид. «Что вы можете мне предложить?»
«Но, черт возьми, я не могу рассказать это по фону. Сколько вам обычно платят?»
«Что? Вы имеете в виду мой профессиональный оклад?»
«Да, да!»
«За одно выступление или за неделю? Или стоимость длительного контракта?»
«Нет, нет. Сколько вы берете в день?»
«Минимальная сумма, которую я получаю за одно вечернее выступление, сотня империалов». Это было сущей правдой, конечно. Иногда мне приходилось играть кое в каких скабрёзных и глупых постановках, но получал я за это ничуть не меньше своей обычной платы. У каждого человека должны быть определенные стандарты. Я считаю, что лучше поголодать, чем соглашаться на нищенскую плату.
«Прекрасно», — быстро отозвался он. «Сотня империалов наличными у вас в руке, как только вы окажетесь у меня в номере, но поторопитесь!»
«А, я вдруг с огорчением понял, что с такой же легкостью мог бы запросить и 200, и даже 250.
Ну, я еще не принял вашего предложения». «Это не имеет значения. Мы обговорим это, как только вы появитесь у меня. Сотня ваша, даже если вы откажетесь. Если же вы согласитесь, ну, скажем, можете назвать эту сумму премиальной, не входящей в плату за работу. Ну, пойдете вы ко мне, наконец, или нет?»
Я склонил голову.
«Конечно, сэр, потерпите немного».
К счастью, отель Эйзенхауэр расположен неподалеку от Касса, потому что мне бы нечем было даже заплатить за проезд. Однако, хотя искусство ходить пешком почти утрачено, я овладею им в совершенстве, и это дало мне возможность немного привести в порядок мысли. Уж кто-кто, а я-то вовсе не был дураком. Я прекрасно понимал, что если человек с такой навязчивостью пытается всучить другому деньги, то настало время изучить карты, потому что здесь явно скрыто что-то или незаконное, или опасное, или и то, и другое вместе. Конечно, меня мало волновала законность ради законности. В этом допросе я был совершенно согласен с Бардом, что закон часто оказывается идиотом, но в основном я ходил по правой стороне улицы. На сей раз я понял, что, располагая недостаточным количеством информации, выбросил все из головы и
перебросив плащ через правую руку, шел, наслаждаясь мягкой осенней погодой и богатой палитрой разнообразных запахов большого города. Дойдя до отеля, я решил пренебречь главным входом и поднялся на 21 этаж, воспользовавшись дополнительным лифтом. Я смутно чувствовал, что это неподходящее место для того, чтобы моя публика меня узнала. Мой космический странник впустил меня в номер.
«Однако вы заставляете себя ждать», — заметил он.
«Неужели?» — отозвался я, как ни в чем не бывало, и окинул взглядом номер. Номер был из дорогих, как я и ожидал, но в нем царил ужасный беспорядок. Там и сям по всему номеру виднелись пустые стаканы и кофейные чашки, причем и тех, и других было не менее чем по дюжине. И нужно было обладать богатым жизненным опытом, чтобы сообразить, что я последний из множества посетителей». На диване, уставясь на меня, лежал еще один человек, которого я сразу про себя определил как космонавта. Я вопросительно взглянул на хозяина, ожидая, что мне представят незнакомца, но никакого представления не последовало.
«Ну, раз вы наконец-то явились, тогда давайте приступим к делу».
«Разумеется, что наводит на воспоминания какой-то премии или отступных».
«Ах да», — он повернулся к человеку на диване. «Джек, заплати ему».
«За что?»
«Заплати ему!» Теперь я точно знал, кто здесь хозяин, хотя, как я понял позже, Дек Бродбент не так уж часто давал понять это. Другой быстро поднялся, все еще недовольно хмурясь, и отсчитал мне полсотни и пять десяток. Я сунул их в карман, к счастью, не считая, и произнес.
«Я к вашим услугам, джентльмены!»
Верзила пожевал свою губу. «Прежде всего, я хотел бы, чтобы вы поклялись даже во сне никогда не упоминать об этой работе».
«Если моего обычного слова недостаточно, то и моя клятва ни к чему».
Я взглянул на второго человека, вновь распростершегося на диване.
«Мы, кажется, с вами не знакомы. Меня зовут Лоренцо».
Он взглянул на меня и отвернулся. Мой знакомый из бара поспешно вставил. «Имена роли не играют».
«Вот как! Мой отец, достойнейший человек, умирая, взял с меня слово никогда не делать трех вещей. Не мешать виски с чем-либо, кроме воды. Всегда игнорировать анонимные письма. И, наконец, никогда не иметь дела с человеком, который отказывается назвать свое имя».
«Счастливо оставаться, господа!» Я направился к двери, буквально чувствуя, как их сотни империалов греет мне бок. «Подождите!» — я остановился. «Вы совершенно правы», — продолжал он. «Меня зовут... Шкипер. Оставь, Джек, меня зовут Дек Бродбент, а это Жак Дюбуа. Вон, как он смотрит на меня. Мы оба классные пилоты, любые корабли, любые ускорения». Я поклонился.
«Лоренцо Смайт, — честно сказал я, — жонглер и художник, член клуба ягнят».
Про себя я отметил, что давно пора заплатить в клубе членские взносы. «Вот отлично, Джек. Попробуй для разнообразия поулыбаться. Лоренцо так высоклассно держать наше дело в тайне».
«Слово джентльмена, мы же приличные люди».
«Независимо от того, беретесь вы за эту работу или нет».
«Независимо от того, приходим мы к соглашению или нет. Я честный человек, и если меня не будут пытать, то ваши сведения в полной безопасности».
«Я прекрасно знаю, какие воздействия на мозг оказывает неодексокаин, Лоренцо. Никто не требует от вас невозможного».
«Дек», — торопливо вмешался Дюба, — «это неправильно. Нам следует, по крайней мере...»
«Заткнись, Джек. До гипноза дело еще не дошло. Лоренцо, мы хотим, чтобы вы сыграли роль одного человека. Причем сделать это необходимо так, чтобы ни одна живая душа, понимаете, ни одна не догадалась, что это подмена. Согласны вы на такую работу?»
Я нахмурился. «Сначала вам следовало спросить, могу ли я сделать это и хочу ли я сделать это. А в чем дело? Расскажите поподробнее».
«К подробностям мы перейдем позже. Грубо говоря, это обычная роль двойника известного политического деятеля. Отличие состоит в том, что двойник должен быть настолько похожим, что смог бы ввести в заблуждение людей, хорошо знающих это лицо, и не выдавать себя даже при личной беседе. Это не просто прием парада с трибуны или награждение медалями юных скаутов». Он пристально взглянул на меня. «Нужно быть настоящим артистом, чтобы так перевоплотиться».
«Нет», — быстро сказал я.
«Но почему?»
Ведь вы даже не знаете, что от вас потребуется. Если вас мучает совесть, то уверяю вас, что ваши действия не причинят вреда тому человеку, которого вам предстоит сыграть, и вообще чьим-либо законным интересам. Это действительно необходимо сделать.
Нет.
Но почему, Господи, почему? Вы даже не представляете, сколько мы вам заплатим.
Деньги роли не играют, твердо сказал я. Я актер, а не двойник.